Глава 12. А затем мы отошли в сторону и принялись кидать копья со взрывчаткой. Я кидал, когда подходила моя очередь, просто активированные наконечники. Хастер посмотрел на меня с любопытством, но ничего не сказал, пока что. Все вышло так, как я и говорил. Два десятка взрывов, уничтоживших, и часть наших щитов сделали из дюжины крайне опасных монстров, вяло шевелившихся бронированных амеб. «Заходим во фланг, добиваем», — скомандовал я. Зашли, добили. Итого, через 3 минуты после налета мощных монстров перед нами остались лежать только их тела.
«Вот и к чему нам тут, Архимаг?» — насмешливо сказала Эрли, посмотрев на Хастера.
Укоризненными взглядами мою сестру наградили все присутствовавшие. «Ладно, Хастер. Он мог просто обидеться, но все остальные разозлились, что она может нас сглазить».
«Эх, Эрли, только я начинаю думать, что сделал из тебя образцового охотника, как ты», — сказал я, не ограничившись только взглядом.
«Простите», — заныла сестра.
«Вот и что на нее нашло? А, ну да, рядом появился красивый мальчик. Это она так с ним заигрывает по привычке, забыв про правила нахождения в портальных локациях».
«Собираем быстро трофеи и валим отсюда», — скомандовал я, но никто не нуждался в напоминаниях после неудачной шутки Эрли. Порталы уж точно не были случайным образованием, и все знали, что бахвалиться в них очень плохая идея. «Скажешь, что ты крут, и никакие архимаги тебе и подавно не нужны, чтобы тут охотиться, как тут же может появиться что-то, с чем без архимага справиться не получится».
Никогда не видел в результате, чтобы так быстро свежевали монстров. Извлекали источники и еще 2 трофея, что ценились артефакторами — селезенку и сердце. Платили за них не очень дорого, в отличие от источника, по 5 золотых за штуку. Но у нас тут дюжина монстров, так что деньги все равно выйдут неплохие. Собрав трофеи, рванули к выходу из портала. Шли обратно гораздо быстрее, рядом с прежним маршрутом. Так-то была задумка возвращаться к порталу подальше в стороне, чтобы попытаться нарваться на еще одну засаду голдов. Но после опрометчивых слов Эрли было уже не до охоты. Выбраться бы отсюда вообще живыми. Ко всеобщему удивлению, повезло. Никакой страшный монстр, что был бы нам не по силам, на нас не обрушился. Вышли живыми из добычи. Сами этому поверить не могли, смотря друг на друга с удивлением.
«Ну, ребята...» — заныла Эрли. — Простите, не знаю, что на меня нашло. Больше так не буду.
— Это был последний раз, Эрли, — сурово сказал Корнел. — Еще раз отмочишь что-нибудь подобное, и мы, если выживем, не будем брать тебя год на охоту.
Перепуганная Эрли посмотрела на меня в надежде, что добрый братик защитит ее от злого братика.
— Ты слышала главу клана, — сказал я, вовсе не собираясь ей потворствовать. А в ближайшие 2 дня тебе задача выучить в трансе наизусть монографию «Мифы и поверья портальных охотников». Эта книга почему-то не в числе обязательных источников, а в дополнительной литературе. Но после нее ты полностью поймешь, что сегодня отчебучило.
«Целую книгу? За 2 дня?» — испуганно прошептала Эрли, напуганная теперь уже моей свирепостью.
«Экзамен будешь сдавать мне ровно через 2 дня, и пока не сдашь, больше в портал с нами не пойдешь», — жестко сказал я. «Нам очень нравится не только заходить в портал живыми, но в таком же качестве из него выходить. Не зля неведомых могущественных существ, что их создали чрезмерной наглостью. Мне вообще после твоих слов захотелось тут же бежать, бросив добычу. Но так тоже нельзя. Бессмысленное убийство не ради трофеев — создатели порталов тоже не поощряют. Но через 2 дня, я уверен, ты будешь знать это все не хуже меня».
Теперь уже Эрли обратила умоляющий взор на Джоан, которая обычно защищала ее, когда она проказничала.
«Прости, подруга, но мне тоже нравится жить», — добила ее Джоан.
Хастер с живым интересом следил за нашей дискуссией. Когда она закончилась, и злобный, болтливый монстр по имени Эрли, притворявшийся милой, несмышленной девочкой, был полностью повержен, он сказал: «Мой дядя тоже полностью и безоговорочно верит во все поверья портальных охотников. По его воле эти мифы и поверья портальных охотников лежали у моей кровати лет так с 12. «Да я виноват, что раньше не сделал того же с сестричкой», — досадливо сказал я. «Прости, дружище, шли экзаменовать тебя, тут такое. Обычно Эрли все же очень даже подающий надежды охотник и держит язык за зубами, не зная, что на нее сегодня нашло». Джон при этих моих словах посмотрела на Эрли, затем на Хастера и усмехнулась, но на словах, спасибо ей, эту тему развивать не стала. «У тебя, я так понял, есть арский кинжал?» — спросил Хастер меня, тактично переводя разговор с оплошности Эрли на другую тему. «Да, это одна из тайн нашего клана. Он нас неплохо выручает на охоте. С ним трофеи собираем гораздо быстрее», — признал я. «И не подумай, чего плохого. Я нашел его на теле убитого монстрами охотника. Сам должен понимать, что возвращать его клану нельзя». «Да, убьют только за то, что ты держал его в руках и знаешь все его возможности», — согласился Хастер. Затем задумался ненадолго, и я понял, что его еще что-то интересует. Так оно и оказалось. «Хорошо. А что мы не поделили с могучими?» — спросил Хастер. «Слухи разные ходят». «Мне понравилось это «мы», сказанное о нашем клане». «Не буду скрывать, нам известен их секрет взрывной регенерации», — сказал я. «Тебе пока не предлагаем. Определись сначала, будешь ли ты менять источник. Если будешь, то лучше их поставить после этого. Чтобы сформировать базу для нового источника, придется как следует пострадать, и зерна регенерации могут сработать в холостую».
«В какой же клан я попал?» — спросил Хастер обалдело.
Тут даже повесившая нос Эрли приободрилась и с гордостью сказала.
«Да, клан у нас суперский. И то ли еще будет».
Учебные дуэли я начал проводить, как и обещал, на следующий же день. Количество арены судей для учебных дуэлей было ограничено, так что я с удивлением узнал, когда обратился за резервированием на много-много часов вплоть до начала практики, что на каждого студента выделена возможность только двух бесплатных дуэлей в течение недели. Мой запрос многократно превышал все нормы, даже если считать на всех нас шестерых. Хочешь больше — только платно. Причем в уставе об этом не было сказано ни слова. Но протестовать я не стал. Не такие большие деньги просила Академия за каждую дуэль. По меркам наших заработков в портальных локациях, конечно. Для обычного студента 3 золотые монеты за одну дуэль было серьезной суммой. Как я и ожидал, если на первых дуэлях все еще были полны энтузиазма и надежды хотя бы на ничью, то через несколько дней настроение изменилось. Надежды были утрачены, поскольку я валял всех, как хотел. Как и прикидывал, хватало 1/3 резерва, чтобы убить любого из сокланов, так что дуэли шли одна за другой. Особенно тяжело переживал череду поражений Хастер. Он почему-то решил, что я хочу таким образом показать ему, что его жизнь ни гроша не стоила бы, если бы он не согласился войти в клан. Отчаявшись победить, сокланы стали на дуэлях все больше психовать и, следовательно, совершать все больше ошибок. Убедившись, что всякая возможная спесь окончательно выбита, и никто больше не воображает из себя великого мастера дуэлей, я решил, что пришла пора поменять тактику. «Так, слушаем все меня», — сказал я сокланам перед очередной тренировкой. «Ваш потенциал теперь мне понятен. С обычными дуэлями можем заканчивать. Теперь я буду учить вас побеждать. Будем изучать связку за связкой 10 самых эффективных в бою против другого мага вариантов. Я делаю, вы повторяете на арене, а те, что ждут на трибуне, мотают себе на ус. Все понятно?» Какое облегчение отразилось у всех на лицах, когда они поняли, что больше я не буду убивать их раз за разом. Эрли даже пришла в такой восторг по этому поводу, что чмокнула меня в щеку. Подумав всего мгновение, Джоан чмокнула меня в другую. Эх, рано они радовались. Еще не знали, что на арене буду гонять их совершенно безжалостно, пока не отработают все связки, чтобы они их могли выполнить максимально быстро и эффективно в любой подходящей для них ситуации, чтобы выработалась интуиция, когда именно лучше использовать ту или иную связку, и чтобы связка шла за связкой совершенно органично, и именно та, что нужна, чтобы победить на дуэли. Судья Арстен, Академия. Несколько часов подряд, наблюдая в качестве судьи за боями Эйсона с членами его клана, Арстен не выдержал и подошел к нему. «Парень, мне говорил мой друг, что судит твои поединки с Фанриком, что ты хорош, но я не знал, что настолько. Как ты успел в твоем возрасте набраться опыта, чтобы настолько хорошо сражаться? Я же вижу, как блестяще отработаны все твои связки, даже сложные. Ты применяешь их, не задумываясь. И такое впечатление, что ты знаешь, чем тебя атакуют, еще до того, как в тебя летит заклинание». «Просто хорошо получается сражаться», — скромно пожал плечами Эйсон. «И буду признателен, если эта информация не будет уходить слишком далеко».
«Нет, конечно, я устав уважаю», —
поспешно сказал судья.
«Мы только между собой, судьями, такие вещи обсуждаем».
Двор короля Драска Великодушного. Король проводил заседание Тайного Совета, высшей инстанции по принятию важнейших вопросов жизни королевства, в особенности в сфере внешней политики. Сегодня главным вопросом были растущие аппетиты одного из соседей, королевства Сесерия.
«Докладывайте», —
приказал король министру иностранных дел герцогу Бастеру.
«Ваше Величество, наши дипломаты и шпионы сообщают достаточно неутешительные вести», — начал тот. «В Сесерии все больше негатива по отношению к нам. Нас не любит знать, нас не любит и народ. Кто-то весьма искусно возбуждает ненависть ко всему нашему королевству. Наши местные специалисты, по данному вопросу проанализировав собранную информацию, совершенно уверены, что дело движется к войне».
«И зачем им война с нами?»
— спросил король.
«По имеющейся информации от лучшего нашего шпиона, Сесерия точит зубы на территорию Лукского графства. Все мы знаем, что граф Замнер невероятно разбогател, и на территории графства его усилиями собрано множество ремесленников», — с поклоном ответил на вопрос министр иностранных дел.
«Военные аналитики считают, что король Сесерии планирует внезапно на нас напасть, захватить территорию Лукского графства и как можно больше земель рядом, а потом уйти в глухую оборону и начать вести переговоры о том, что готов отдать всю захваченную территорию, кроме Лукского графства, если мы признаем его частью Сесерии».
Встал со своего места военный министр граф Джента.
«Почему именно такая стратегия?» — спросил король.
«У Сесерии сильная армия, и, к сожалению, сильнее нашей. Но не настолько, чтобы иметь большие шансы захватить все наше королевство. Тем более король Сесерии прекрасно знает, что если у него вдруг начнутся серьезные военные успехи на нашей территории, позволяющие рассчитывать на то, чтобы захватить нас целиком, другие наши соседи немедленно выступят в нашу поддержку. Никто из них не захочет получить настолько сильного противника в лице Сесерии, если им удастся нас поглотить».
Король покосился на военного министра. Вот за эту невероятную откровенность он его и держал на этой важной позиции уже 10 лет. Ни один из других министров не осмеливался так беспристрастно описывать реальную ситуацию, как Джента. Но кто еще смелится сказать королю вот так прямо, что его армия, за которую отвечает лично граф, слабее, чем у соседа? В этом мире полно королей, которые за такую вот нелицеприятную правду велят немедленно министра разжаловать и отправить в тюрьму. Правда, и герцогам, королю его делать не хотелось. Кому же приятно слушать такое?
«Если примем эту гипотезу за истину, то какие есть варианты заставить Сесерию отказаться от их плана?» — спросил король.
«Как установил другой наш шпион, в покоях наследного принца Сесерии Хендо висит портрет дочери вашего брата, ректора Королевской Академии Магии, Ваше Величество», — встав, доложил министр иностранных дел.
«Не моей дочери?» — удивился король.
«Дочь у него была красоткой и хорошо воспитанной. Как раз в следующем году закончит Королевскую Академию Магии, и самое пора отдавать ее замуж. Тянуть с этим точно не стоит. И принц Сесерии очень даже подходящая кандидатура для такого брака».
«Как положено, когда Лоррейн, дочери вашего брата, исполнилось 16 лет, ее портрет был написан и разослан по всем королевствам, как и портрет вашей дочери, ваше величество, еще 5 лет назад. Но в спальне принцессы Серии по неизвестной мне причине висит именно портрет Лоррейн».
«Значит, вы предлагаете прощупать вариант выдать Лоррейн замуж за принца,
попытки снять напряженность в отношениях и отказаться от попытки захвата Лукского графства?» — спросил король задумчиво.
«Совершенно верно, Ваше Величество», — сказал министр иностранных дел и тут же сел на место, демонстрируя, что больше ему предложить нечего. Да, тут было над чем подумать. Король прекрасно знал, что его племянница-дикарка выпросила на праздник в честь активации источника древний уникальный артефакт, чтобы ходить на занятия инкогнито, скрываясь под каким-то другим именем. Как его? Джоан вроде. Конечно, и дочь короля училась под псевдонимом, как и герцогиня Геза, но все знали, кто она на самом деле, и внешность она уж точно не меняла на некрасивую, как сделала Лоррейн. Рассказывал ему его брат и про невероятное равнодушие дочки к парням и замужеству. Он очень радовался в одной из недавних бесед, что какой-то дерзкий студент из провинции все же сумел заинтересовать ее. А всех знатных женихов она ультимативно отшила. С другой стороны, брат должен понять, что интересы королевства важнее капризов его дочки. Тут речь идет о попытке остановить надвигающуюся войну все же. Да, он человек разумный, должен будет понять, что деваться его строптивой дочери в такой ситуации некуда. Если этот сесерийский принц и в самом деле в нее влюблен, то надо побыстрее договариваться и свадьбу отпраздновать. А потом уже пусть он сам справляется с капризами своей жены. Главное — отодвинуть угрозу войны.
«Решено», — сказал король. «Договоритесь с королем Сесерии о моем к нему визите. Не откладывайте, я хочу навестить его уже на этой неделе».
«Известить вашего брата о сложившейся ситуации, Ваше Величество?» — спросил, встав со своего места камергер.
«Нет, не надо», — велел король. «Первоначально я все же попробую предложить принцу руку моей дочери. Ну а если он все же так влюблен в Лоррейн, что ему другие варианты и неинтересны, то тогда уже буду обсуждать и этот вопрос. Брата надо ставить перед фактом, он слишком любит спорить».